Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. В студии приветствую обозревателя Татьяну Ладееву. Тань, привет.
Да, привет.
Слушателей призываю подключаться к нам в YouTube. Много всего интересного, полезного. Есть трансляции прямых эфиров и записные. В общем, не пожалеете, присоединяйтесь. Легко найти радио «Спутник».
Нам будет приятно.
И нам будет приятно, да. Что для вас может быть важнее, чем, в общем-то, задача сделать нам приятное. Но мы будем обсуждать Евро-2020, чемпионат Европы по футболу, до которого остается все меньше и меньше времени, 8 дней осталось. Российские болельщики не смогут попасть на матчи Евро-2020 в Дании. Власти скандинавской страны ограничили въезд иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков из России на матч Россия-Дания в заключительном туре группового этапа, который должен стать 21 июня. В РФС подчеркивают, что российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только, значит, гражданам играющих стран, но и всем обладателям билета. А вот Дания
нет. В общем,
нет.
Туристы, даже можно сказать, в какой-то степени возвращаются, иностранные туристы, в нашу страну, в том числе в рамках Евро-2020.
Совершенно верно. Об этом, ну, собственно, и запрет в Дании тоже в рамках вот этих ограничений, потому что посещение матчей рассматривается властями скандинавской страны как туризм. Ну, вот, собственно.
Но это же массовое мероприятие, действительно, ну, да. С приездом граждан других государств.
В общем, что ждать болельщикам и от болельщиков, узнаем у главы и создателя Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте сначала по поводу Дании. Что думаете и чего ждать?
Ну, по поводу Дании здесь только единственная ситуация в том, что все восприняли, что Дания запретила именно въезд болельщикам. И вчера очень много СМИ об этом писали с акцентом, что вот русским болельщикам запретили въезд в Данию. На самом деле это касается не именно болельщиков, там, поклонников футбола, а это касается, в принципе, граждан России и их въезда в Евросоюз, где у каждой страны свои правила. И это, конечно, наложило на огромные сложности, и потому что болельщикам теперь, помимо того, что они должны разбираться, как приобрести билет, как добраться и так далее, они еще должны разбираться во многих нюансах, там, особенностей законодательства каждой страны, для того, чтобы иметь возможность такие матчи посетить. Я так понимаю, что это потому, что российские вакцины не сертифицированы в Евросоюзе, и вот из-за этого все пошло, как бы. Вот. Но, с другой стороны, это же называется Евро-2020, а проводится оно в 2021 году, и УЕФА здесь стоит перед сложным выбором. Можно было вообще отменить там, да, или провести без зрителей, но сначала отложили на год, пандемия полностью не ушла как бы за год за этот, и они проводят хотя бы в таком виде. Плюс сложность в том, что это еще вот во времена президентства УЕФА Платини придумали этот чемпионат Европы, он юбилейный, его проводят сразу там более чем в 10 странах. И это, по идее, задумка была хорошая, но с учетом вот той напасти, которая на планету свалилась год назад, возможно, стоило бы провести чемпионат в одной стране, где все было бы проще. В том же, кстати, России, где у нас и, значит, эпидемиологическая ситуация более-менее выравнивается, и есть все по инфраструктуре, по удобству для того, чтобы эти матчи встретить. Вот в Питере, допустим, таких проблем нет. Там в России в одном городе пройдут матчи Евро, в Санкт-Петербурге. Вот, там и сборная России сыграет, и часть игр туда перенесли. Но вот уже он пройдет, как пройдет. И здесь я могу сказать, что болельщики – это такие люди, которые привыкли к преодолению некоторых сложностей там. И все знают, что Евросоюз, он внутри как бы решето для перемещения граждан, друг друга не проверяют. Мы в ближайшее время, по рассказам болельщиков, тех, которые сумели все-таки добраться до Копенгагена, узнаем, какими путями можно добраться в Данию россиянам, несмотря на запрет. Я думаю, что такие будут. И такой же аналогичный пример, когда клубы из России играли осенью в Еврокубках, и было запрещено, русские болельщики вообще доезжали. В Германии был целый шок, там, как болельщики «Зенита» оказались в Дортмунде на игре, при том, что игра была вообще без зрителей. А они в ложе прессы вот прошли, сделали селфи, выложили в Инстаграм, и там целое разбирательство было. Вот, конечно, неудобно, но если брать перед выбором, что чемпионат Европы прошел бы вовсе без зрителей, или он пройдет вот такой вот на 50% запоя на стадионах, не во все там страны, города можно попасть, то, конечно, здесь, ну, лучше вот так вот, чем вообще бы он был без зрителей. А именно болельщикам из России которые любят футбол посещать, и именно футбол как зрелище, смотреть его, то я бы рекомендовал сосредоточить внимание на играх в Санкт-Петербурге. Ну, правда, только при наличии билета можно получить Fan ID, но в Санкт-Петербурге все понятно, спокойно, и
слушайте, ну вот...
проходит на стадион, проведение, и все это будет проще, как бы, чем в Копенгагене.
Да, Александр, вот к вам, как, собственно, представителю структуры, которая представляет интересы болельщиков, 45 тысяч, извиняюсь, не 45, 44 тысячи рублей самый дешевый матч на сборную России. Ну, блин, хочется сказать. Но это
очень дорого.
Очень дорого.
Но это не это, это те билеты, которые есть право первых. Ну да, дорого, но смысл в том, что спрос рождает предложение, и эти билеты не останутся непроданными, ну, к сожалению, вот так, да. Плюс это цену определяет УЕФА, цена идет в евро и по курсу, а курс евро, сами знаете сейчас какой, не самый такой ласковый, грубо говоря, да. Вот. И плюс категория билетов, которая пошла в продажу, она изначально более высокая. Вот, по 500 евро это уже такие хорошие места, там, грубо говоря, будут.
Вот, вот нам просто... сообщают 30 тысяч, самые дешевые, вчера, по партию, которую вчера, ну, выкинули, вкинули, да.
Это те, которые сейчас выкидывают в продажу и держали, там, придерживали, там, для своих, для наших, там, бронь какая-то, еще что-то, или, может быть, выкупят, сейчас, когда уже понимают, что надо продавать, выпускают. А вообще, обычно на матче евро стартовый минимальный ценовой порог на билеты третьей категории, ну, где-то в районе 100 евро варьируется, ну, грубо говоря, 10 тысяч рублей. Угу. Просто таких билетов нет в продаже, и, видно, уже нет давно, их выкупили, наверное, еще год назад, или, может быть, даже прошлой зимой, там, раньше, а сейчас просто те, что выкидывают, они дорогие. Но, к сожалению, да, есть такая история, что топовые матчи, они всегда дорогие, и болельщику, помимо того, что надо найти время, желание, ну, определенным образом надо раскошелиться, ну, и поездка в Данию. Сами понимаете, тоже в этом варианте, если говорить про выездные игры сборной, это тоже не самый дешевый вариант турпоездки.
Александр, а более какие у нас есть еще варианты, более дешевые в том числе, ну, помимо того, чтобы включить телевизор, да, или там самый, пойти в какой-то
самый
бар?
Дешевый, uh-huh. Самый дешевый вариант – это пойти в фан-зону. Вам не надо получать паспорт болельщиков Fan ID, проходить процедуру, вам не надо ничего, вы придете в фан-зону, фан-зона в Москве будет, ну, можно посмотреть, там в интернете, в каких городах они будут проходить.
В Москве, фан-зона, в Лужниках будет большая фан-зона.
Да, и попадаешь в определенную атмосферу всеобщей такой тусовки, веселья, настроения, ну, массовый просмотр, он заряжает дополнительной энергетикой, хотя я вот не сторонник. Я фан-зоны за свою жизнь вообще там посещал всего несколько раз, и то, будучи там как один из организаторов, там надо было появляться. Я не люблю, потому что толкотня, крик, и на самом просмотре игры не сосредоточишься. И по мне лучше в этом случае, если ты не можешь посмотреть матч живую, по мне лучше посмотреть там где-то в баре, также много народу, но ты хотя бы можешь на телевизоре, на экране сосредоточиться, что-то увидеть. Но молодежи, там, которой нужен драйв, тусовка и так далее, я думаю, что фан-зона... Это самый оптимальный с экономической точки зрения вариант. Просто надо билет на метро, ну, поездку в метро оплатить и доехать до туда.
Во-первых, да, стоит напомнить, что действительно Россия упростила как только можно иностранным болельщикам попадание на тот этап, который пройдет в Петербурге, этап чемпионата мира. Приедут болельщики. Чего ждать от иностранных болельщиков? Ну и вопрос-то такой нетривиальный. А драки будут? Потому что во время...
Да куда же без них, мне кажется.
Нет, вот во время чемпионата мира все было тишь да гладь, значит, Божья благодать. Ну просто настолько все было лояльно, корректно и так далее. А вот на Евро будет то же самое?
Ну, смотрите, если начать с последней части вашего вопроса, наиболее острый касательно драк, то вам скажу так. Массовое скопление граждан, алкоголь, градус, эмоции всегда порождают возможность для каких-то там, ну, локальных стычек. Но даже если это будет без участия сборной России и без участия россиян, а только с приезжими гостями. Такой теоретически может быть, такой подразумевает сам уровень мероприятия, но уровень обеспечения безопасности ничем не будет отличаться от чемпионата мира и каких-то там вот то, что называется фанатская, там хулиганская история, там организованного что-то. В этом плане, конечно, ничего такого не будет, но более того, вновь будет строгий там критерий попадания на стадионы, выдача Fan ID, опять там многим отказано выдача Fan ID. Вот, в этом плане и сами иностранные граждане, туристы понимают, что ждать в России. Они уже 3 года назад полно отзывов имеют о том, как чемпионат мира прошел. и сами россияне понимают, русские болельщики, что ждать от властей, там, от обеспечения безопасности, от всего прочего. Поэтому я думаю, что, как вы сказали, тишь, гладь, благодать. А тем более здесь проще, здесь всего один город, тогда 11 городов было одновременно. И команд было, там, сколько, не ошибаюсь, 32 команды, что в этом мире участвуют. Это было тяжело. А когда всего один стадион, один город, это будет с точки зрения обеспечения охраны общественного порядка проще. Поэтому я думаю, что запомнится Санкт-Петербург красивыми белыми ночами гостям и гостеприимством, хорошими ценами для них. Они приедут, евро на рубли разменяют и поймут, что в России, ну, классно.
Прекрасно. Очень дешево для них.
Да. Слушайте, а для болельщиков есть разница между чемпионатом мира и чемпионатом Европы? Вы-то много ездили, выездов много и на тот мероприятие, и на мир, и на Европу.
Ну, вот. Конечно, более котируется чемпионат мира, потому что там участвуют сильнейшие команды Южной Америки, в том числе, как бы, ну и в принципе команды со всего мира, европейские, южноамериканские, африканские, часто, ну, сборные сильные. И он, конечно, как бы более котируется и более такой, ну, со всей страны, там география интереснее, со всего мира приезжают. Я вот в 2014 году в Бразилии там побывал, когда бы еще в Бразилии побывал, там чемпионат мира не проходил и так далее, да. Но с точки зрения фанатов самого футбола, им как бы Евро, при том, что он со спортивной точки зрения менее котируется, потому что это чемпионат континента, грубо говоря, да, фанатам он больше интересен, опять же, с тусовочной точки зрения, потому что все матчи с европейскими командами, везде у тебя оппоненты, соперники из Европы, которых ты знаешь, которых здесь, с которыми там долгие и упорные отношения. И плюс матчи интереснее, потому что, конечно, там 6-0 Саудовская Аравия, например.
Ну да, далее, да, понятно. Да.
Здесь со всеми так не пройдет. Здесь уже все сборные все-таки европейские. А в Европе плюс-минус уровень команд одинаковый. Особенно тех, которые сумели отобраться для участия в финальной части Евро.
Слушайте, еще у меня, знаете, какой вопрос? А политика отражается на настроениях? Политика, новости отражаются на настроениях болельщиков?
Вы знаете, вот сколько лет все чиновники футбола пытаются говорить, что футбол вне политики, столько же лет мы убеждаемся, что футбол – это самое, что не
это
на
часть есть политики,
яркое
да.
выражение вообще. Мне кажется, любой футбол. Большой спорт сейчас уже стал неотъемлемой частью политики, к сожалению. Еще и с Европой отношения портятся. Да.
Я имею в виду, что официально международные федерации, как бы национальные федерации, они декларируют, что спорт вне политики, и это как бы касается хартии Олимпийского комитета, грубо говоря, да. Но по факту, фактически мы видим, что спорт используется для демонстрации амбиций политических, например, да, и как бы, что спорт в том числе это самое, что и на есть политика, и очень, причем даже ярко. И часто это происходит как в поведении организаторов, так и в поведении самих игроков, так и в поведении зрителей. В Европе сплошь и рядом истории, там гол забил, подбежал, футболку задрал, там майка, за которую потом получаешь, ну, футболку игровую, я имею в виду, задрал, под ней обычная хэбэшная футболка с принтом, там, с рисунком, и там, или заявишь, что серб это Косово, или наоборот, там албанцы что-нибудь заявят сербам, там, и так вот не только по тематике там балканской, по любой, происходит сплошь и рядом, там, Украину возьмите, там вообще чуть не каждый гол бегут к трибунам, слава Украине, там, игроки, например, там, обниматься, все прочее. Здесь как бы, вот фактически футбол, конечно, с политикой, ну, пересечены и через болельщиков, все прочее. Даже сами успехи в спорте, это уже демонстрация неких политических амбиций. Вспомните, когда страна была СССР, как важно относились к достижениям спортсменов. Потому что это считалось лицо страны, в том числе через достижения в спорте.
Да, ну вот хорошо, очень подробно, подробно ответили. Заряжает, в общем, политика в том числе заряжает. А как это происходит вот с точки зрения тусов? Просто понять, что, ну, там встретились, там, я не знаю, за пивом в баре условно, да, в рамках одного вот этого объединения болельщиков, не организации, а просто вот тусовки, да, ну, что-то начали говорить
во-первых,
за политику,
смотрите,
или как
все
это?
Зависит, во-первых, все зависит от соперника, допустим, да, если играть будут, ну, со сборной Украины, нас сейчас там усиленно разводят,
да.
Специально делают, чтобы жеребьевки не попало, хотя это не связано с событиями какими-то там на Украине, это между российскими и украинскими болельщиками, такое было даже когда у нас была одна страна, и чемпионат назывался СССР. «Спартак», «Москва», «Динамо», «Киев» всегда был матч повышенной напряженности, что в Киеве, что в Москве. Если играют, допустим, там с хорватами, я не знаю, да?
С поляками, с поляками.
с поляками, кстати, вот вчера играли, я бы не сказал, что там, как, ну, хотя там такая, товарищеский матч был, да, ну, с поляками, с теми же, то даже вот в выражениях обычных болельщиков в барах бытовых присутствуют всякие словечки, которые можно отнести, там, вот, грубо говоря, к дискриминации данного государства, данных граждан там, и так далее. Ну, понимаете, что я имею в виду, да? А фанатские объединения, если это на стадионах, они вывешивают какие-то баннеры. Если это там несанкционированные баннеры, то они вывешивают их небольшие, там, 2 на 2 метра размером, быстренько подержали, их успели сфотографировать, новостные ленты облетело. И заканчивая чиновниками, которые самолюбуются, красуются, если команда побеждает, то там высокого уровня чиновник сидит в правительственной ложе и любуется, там утопает в овациях, и одновременно это все его пиар-служба преподносит, как это не только люди ликуют, допустим, успех у команды, а это просто ликует от того, что он такой хороший, и в стране все настолько прекрасно. И это причем со времен Гитлера и со времен еще прошлого века пошло, это и Муссолини очень любил стадионные все эти дела, и Гитлер любил стадионные дела, это не вчера.
Хорошо, завершающий вопрос, Саш, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот 16-го года, мы помним, что в 16-м и вас там во Франции задержали, и были столкновения такие, которые попадали в новости, в новостные ленты и так далее. Стало поспокойнее в болельщицкой среде, или осталось на том же уровне, или наоборот?
Болельщицкая среда, она не меняется уже много десятилетий. В ней все одно и то же. Пиво, футбол, веселье. Изменился принцип подхода к обеспечению безопасности и правопорядка. Очень много стало современных технологий, электронных там, систем распознания лиц и так далее. То есть принцип неотвратимости наказания, он немножко остужает особо горячие головы. Когда ты понимаешь, что ты выпил пивка, пришел на матч, тебе сейчас весело, и хочется что-нибудь такое, а завтра к тебе с утра придут домой, повезут тебя на суд, где уже судья будет оценивать твои действия и порядок поведения, то вот это останавливает. Ну, понимаете, да, количество там...
Да, понятно, камер, да, там, ну просто, да, ответственность, хочется, ты же на футбол приехал, да, тут к тебе завтра пришли, что-то там показали. Действительно, система распознавания лиц, камеры, которые, кстати, внедрены в Петербурге, делают свое дело. Спасибо большое, благодарим вас, очень интересно. Глава и создатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин был с нами на прямой связи. Секундный перерыв и продолжим обсуждение. Ну вот, что касается, чтобы закрыть тему там с потасовками, нам-то в группе Б, в которую отобралась сборная России, пока выяснять там отношения такие, ну как бы принципиальных соперников нет. Бельгия, Дания, Финляндия, Россия. Все спокойно. Пока. А вот когда выйдем из группы, тогда, собственно, этот вопрос может возникнуть вновь. Закрыли тему с болельщиками, теперь возвращаемся в Петербург. Координатор волонтерской программы Евро-2020 в Санкт-Петербурге Анастасия Кондрашова с нами на прямой связи. Настя, здравствуйте.
Татьяна, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, расскажите, как вы попали в волонтеры Евро?
Я, на самом деле, давно уже занимаюсь волонтерской деятельностью и набирала волонтеров еще на Олимпийские игры в Сочи, потом был чемпионат мира по хоккею в Петербурге, Кубок Конфедерации, чемпионат мира по футболу, и вот, наконец, мы дождались Евро. В общем-то, это уже такая стиль жизни и моя основная работа – набирать волонтеров, подбирать для всяких разных проектов, обучать и вести их на проекте.
А чем, есть ли какая-то отличительная особенность у волонтеров Евро в Петербурге от тех мероприятий,
кажется, о которых
вы говорили?
Мне кажется, она обязательно есть, потому что очень много и ограничений, не всех, наверное, да, пустили и так далее.
Да, немножко есть отличия. К сожалению, мы не смогли взять всех, например, иностранных волонтеров, которых мы хотели взять из-за сложностей с пересечением границы и из-за некоторых таких серьезных ситуаций с ковидом в разных странах. Вот. Но к нам все равно приедет 35 иностранных волонтеров. Мы все-таки смогли им оформить приглашение, пригласить их, и они не побоялись и тоже приедут к нам в Россию. Некоторые из них уже прилетели. Один волонтер из Венесуэлы, несколько ребят из Беларуси приехали. Вот. Мы уже ждем ребят из Казахстана, из Германии, в том числе из Люксембурга. Вот, поэтому скоро наша команда пополнится иностранными волонтерами. И кроме того, еще и иногородними. У нас примерно представлена команда из 35 регионов России. Вот, поэтому все же из других городов, из других стран нам удалось привлечь ребят, помимо ребят из Петербурга.
А насколько меньше вот то количество, которое вы сейчас называете, в том числе вот эти 35 зарубежных, да, волонтеров, которые приезжают, насколько это меньше, насколько, в принципе, общее количество волонтеров, ну, смогли принять участие в этом году?
Общее количество не изменилось, но, как предполагалось для чемпионата Европы в прошлом году, это 1200 ребят. Также и сейчас у нас основная команда состоит из 1200 волонтеров. Также у нас есть небольшая команда резерва, порядка 40%, которые остаются с нами на контакте, и в случае необходимости мы их вызовем к нам на помощь на стадион. По опыту прошлых мероприятий иностранных волонтеров у нас было намного больше, это порядка 100 человек. К нам приезжали на разные международные проекты. Поэтому сейчас получается, что процент намного-намного меньше, к сожалению.
Слушайте, а вот, Настя, скажите, пожалуйста, а ради чего, собственно, ребята становятся волонтерами? Ну вот просто там потусоваться, для чего там из Казахстана, из Беларуси, там из Германии, понятно, да? Приехать, увидеть новую страну, новый опыт и так далее. А вот в рамках вот такой добровольческого движения внутри страны, зачем им это нужно?
Ну, я думаю, что прежде всего это социальные связи, потому что нам всем нужны друзья, знакомые, близкие люди, и волонтеры находят таких ребят среди команды волонтеров, среди своих волонтеров-коллег. Это, конечно же, эмоции, за которыми они идут, они чувствуют, что хотят помочь другим людям и что могут быть полезными нашему обществу, и поэтому приходят к нам на разные проекты, помогают, и причем у многих волонтеров есть какие-то специфические навыки, которыми они могут быть нам полезны. Например, они знают несколько языков, и мы их приглашаем, например, в функцию языковой поддержки. Если у них есть какие-то медицинские навыки, то мы их можем пригласить в функцию, где необходима помощь медперсоналу. Поэтому у нас очень много разных волонтеров, которые имеют определенные специфические навыки, и мы их стараемся привлекать на соответствующие функции. Кроме того, могу поделиться интересными профессиями. У нас есть пилот авиакомпании, у нас есть матрос, у нас
это
есть
капитан танкера. Это ребята, которые стали добровольцами, да? Вы
да,
сейчас...
да. Есть медики, преподаватели. То есть обычно думают, что волонтеры – это молодые ребята, студенты, которым там 18-20 лет, и у них много свободного времени, и они могут что-то еще дополнительно поделать и влиться в тусовку волонтеров. Но на самом деле вот на Евро мы подсчитали, средний возраст наших волонтеров, он вырос, и сейчас составляет 25 лет, то есть это не прям уже совсем молодой человек, но еще и не совсем, скажем, зрелый.
Но это работающая часть уже населения, скажем так, которая не имеет очень много, трудоспособная, не имеет очень много свободного времени, мне кажется. А вот все эти волонтеры, они, ну, их объединяет все-таки любовь к футболу, ведь, ну, не просто так, да, вот я хочу помочь людям и выбираю именно поэтому там Евро-2020. Все они фанаты, так или иначе?
Я сказала бы нет. Большинство из них даже не увлекаются футболом и не поглощены футбольной игрой. Это просто ребята, которые хотят помогать. Действительно, они идут не за тем, чтобы увидеть там на расстоянии протянутой руки какого-то знаменитого футболиста. Абсолютно нет. Большинство из них просто идут для того, чтобы быть полезными и не упустить шанс оказаться в центре событий. Потому что в Петербурге у нас не так часто проходят, ну ладно, по сравнению с другими городами в России,
очень
конечно,
часто,
у нас
часто
происходят, да, какие-то мероприятия такие большие, такого масштаба, но, однако, у нас там, например, очень много иногородних ребят, которые как раз приезжают в Петербург для того, чтобы оказаться в центре событий, в центре внимания и увидеть, как это происходит изнутри, потому что тоже, например, часть
ребят... Настя, простите, пожалуйста, у нас меньше минуты остается, моя меркантильная душонка не дает мне, значит, покоя. А что касается оплаты и условия работы волонтеров, обеспечиваются ли они жильем, питанием и так далее?
Да, оплаты, конечно, нет. Волонтеры – это выполнять свою работу добровольно. обязательно, но для волонтеров мы готовы предоставить много разных сервисов. Например, всем мы выдаем экипировку от партнера Adidas, начиная от кроссовок, заканчивая кепкой, то есть полный комплект. Иногородние и иностранные ребята у нас живут в гостинице, мы им предоставляем бесплатно абсолютно место проживания. Также у всех ребят есть бесплатный подорожник на месяц, они могут по нему передвигаться.
Это карта тройка по московски.
Господи, да, простите, мы москвичи, я подумал, прикладывать, когда коленку содрал, что ли, думаю. Ну ладно, спасибо большое. Да, вынужден прервать, у нас впереди новости. Спасибо большое, очень интересно, желаем вам удачи, всем волонтерам. Не сомневаемся, что мероприятие пройдет на ура. Анастасия Кондрашова, координатор Евро-2020.